Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник.
От скупых информаций с горьким запахом смерти, ну, кому обратиться? Какому врачу страшно, больно? Обидно. Поверьте, ни за что не хочу умирать. Не хочу. Я уеду, уйду, улечу. Поражение или победы никак не хочу. Мне бы дом средь болота. Я закрою ворота. И какое мне дело, что не станет кого-то? И ушла. И сидела. Тише мышки наружки. Мол, авось не настигнут. Ни бомбы, ни пушки. А ночами гуляли огни по болоту, и деревья стучали в глухие ворота, и заблудшие тени искали кого-то, и земля к моему, прислонившись плечу, голосила: «Я умирать не хочу».
Стихотворение Ольги Краузе. Она родилась в Ленинграде, училась в Днепропетровске, потом вернулась в Питер, давала концерты, как официальные, так и квартирные, совершила каминг-аут, а потом уже после революции достоинства переехала в Харьков к своей подруге Илине Руденко. Написала несколько книг стихов и прозы, в том числе «Воспоминания. Отпетая жизнь». В Харькове, который уже в феврале российская армия начала разрушать и неудачно пыталась захватить, Ольга и Илина провели почти все эти месяцы войны, уезжали ненадолго и теперь вернулись, несмотря на то, что обстрелы продолжаются. Ольга, давайте вернемся на несколько месяцев назад, в февраль этого года. Многие не верили тогда, что это произойдет. Я, скажем, верил, но я не мог себе представить обстрел Харькова, да, и попытку взять его. Что вы видели тогда изнутри и что об этом думали?
23 февраля вечером мне позвонила Юля Беломлинская, что: «Оля, мы тебя ждем в Одессе с концертом. Давай, значит, назначаем на 27 марта». Я говорю: «Юля, еще неизвестно, что сейчас будет там». «Не, категорически, это ваша паранойя, такого быть не может. Ты согласна на 27 марта?» Я говорю: «Ну да, я согласна». Хотя, в общем-то, все уже ждали.
И как все это началось, и что происходило в вашей жизни?
Рано-рано утром чуть забрежило, и вот начался этот жуткий грохот. Мы сразу поняли, что случилось. Просто перебежали в другую комнату, которая была более как окна во двор, и решили, что так спокойнее. Вот с северной стороны ушли. Ну что, страшно было? Страшно, потому что еще и летали бомбардировщики. Чуть ли не брюхом по крыше дома летели, низко летели.
Ваш дом цел?
Наш дом, слава богу, цел. Но если начинать экскурсию, можно вообще ее начинать с нашего двора. Потому что и к нам во двор прилетело, и, слава богу, у нас только окна задело. Мы их пока затянули пленкой, потому что стеклить еще рано.
Покажите, пожалуйста, мне и нашим слушателям заочно военный Харьков. Как выглядит город сегодня?
Вы знаете, на самом деле все время стараются, как, если где-то какое-то разрушение, там уже сразу начинают приводить более-менее в какой-то порядок. Вот. Если часть дома разрушена, значит, там делают отводку, чтобы другая часть дома могла жить, там все эти коммуникации заново подводят. То есть Харьков старается по-прежнему быть чистым, Харьков старается быть уютным. Вот это просто удивительно.
Есть районы на окраине полностью разрушены?
Да, есть разрушенные районы, особенно Северная Салтовка. Вот, но есть и центр разрушенный, еще как разрушенный.
Когда мы с вами договаривались об этом интервью, вы сказали, что идете за водой. Вот как обстоит повседневная жизнь в городе? Куда вы ходите за водой? На колонку, в колодец?
Нет. У нас есть специальные ларьки, есть некоторые закрытые, что-то работает. Есть пункты, где можно... Это всегда было так. Просто раньше еще машина во двор приезжала с хорошей питьевой водой. собой. А сейчас, конечно, машины не ездят. Не ездят они по той самой причине, что часть автопарка тоже была разрушена, и машины пострадали тоже, и, в общем, кто-то из водителей тоже, и так далее.
Кто-то погиб или был ранен из ваших знакомых?
Из лично моих знакомых ранен был замечательный такой харьковский поэт Сергей Невский. Ему сейчас дали инвалидность, но человек, который любил петь, играть на гитаре, он вообще профессиональный певец. Сейчас ему это уже сложно с рукой.
Вы входите в бомбоубежище?
В нашем районе никаких бомбоубежищ нет. Бегать в подвал, который тоже, в общем-то, не это все нереально. Во-первых, во-вторых, ракета летит из Белгорода, самое большое – это 40 секунд. Значит, надо просто добежать до коридора и там сесть. И все.
Когда были самые страшные обстрелы? Какой был месяц самый тяжелый?
Самый тяжелый месяц – это, конечно, февраль-март. Это самое тяжелое. Потом тоже было тяжело, но мы же сбежали в область и уже сидели какое-то время в селе. Потом уже вернулись. И сейчас уже по сравнению с тем, что было тогда, уже да и мы привычнее стали.
Как часто бывают обстрелы?
Каждый день, каждую ночь.
Без пауз?
Этой ночью сколько? 6 ракет было, да. Но они в основном сейчас вот в области над Харьковом.
Я разговаривал недавно со знакомым в Запорожье, и он мне сказал, что несмотря на войну, несмотря на обстрелы, в городе остается культурная жизнь. И кино люди смотрят, и концерты, и какие-то даже юмористические шоу
да устраивают. Нет, в Харькове тоже все происходит, да. Да. Ну, во-первых, они еще и в метро устраивали концерты, это когда было, ну... Так что, нет, они постоянно что-то происходит, постоянно люди... люди живут, здесь живут люди, значит, они и творят, значит, они там и по-прежнему и что-то пишут, и что-то сочиняют, и что-то поют. Это безусловно, и устраивают даже концерты. Это есть в Харькове.
Ольга, ну вы россиянка, с российским паспортом, насколько я понимаю, до сих пор, да?
Ну, что значит российский паспорт? У меня же свидетельство о постоянном проживании.
Тем не менее, это... паспорт российский. Да, я хотел спросить, как вы себя чувствуете с паспортом врага в Харькове?
Я не чувствую себя врагом, но вину-то свою я чувствую все-таки. Я понимаю, что это моя страна напала на Украину. Это мои соотечественники тут... делают все эти зверства. Конечно, как это моя вина тоже.
Что вы думаете о вот этой концепции коллективной ответственности?
Да мы все равно будем отвечать, хотим мы этого или нет. Мы все равно будем за все это нести ответственность. Вот этот инфантилизм, когда я тут ни при чем, да при чем? Мы все при чем.
Были ли такие моменты, когда вам давали понять, что вы здесь чужая, что вы принадлежите к народу-агрессору?
Нет. Нет, такого не было.
Харьков был пророссийским городом, и это очевидно, да? Конечно, были и украинские патриоты, но многие были на стороне России и совершенно этого не скрывали. Я знаю таких людей, да? Вот сейчас, да, за все это время изменились настроения в городе, да? И ну, что остались же, ли люди, которые до сих пор поддерживают Путина?
Россия постаралась, уже таких людей... Ну, просто нет, нигде. Ни в селе, ни в городе, нигде. Я таких уже не встречаю.
Как эти 7 месяцев сказались на вашем представлении о том, что такое Украина и что такое Россия?
Понимаете, почему я все время говорю, слава богу, что я не с той стороны, откуда бомбят, даже сейчас. Даже когда, как говорится, меня бомбят. Потому что я живу все равно сейчас в свободной стране. Среди свободолюбивых людей, которые не умеют и не хотят молчать, им никогда не заткнуть рот. Там, будут они там за Зеленского, за Порошенко, там еще кто-то за кого-то, там они будут кого-то ругать. Вот. Они молчать не будут. Мне это очень нравится, мне это близко. Согласна я с этими людьми или нет, не важно. Важно то, что они имеют свое мнение, и они не держат его при себе где-нибудь на кухне за бутылкой водки и в страхе, что потом тот же, с кем ты пьешь эту водку, пойдет и на тебя настучит.
Вы понимаете, почему, ну, если очень сильно утрировать, украинцы такие отважные, а россияне такие слабохарактерные? Ну, вот в рамках этой войны.
Украинцы, они всегда были такие... такими хорошими хозяевами, собственниками. Их так слишком целиком раскулачивали, их так морили этим голодом, что они этого не простят никогда. Во-первых. Во-вторых, у них вот чувство мое, это очень важно. Почему очень многие не уехали? Да как, это моя квартира, это мой дом. Да, разрушенные, но они в разрушенных живут, потому что это мое. Они не могут быть покорными. Это вот это, наверное, в крови. Их не заткнуть, их никак. Это... Они идут до конца всегда, во всем, во всем. Они идут до конца. Это не то, что вот поставить ради галочки, мы сейчас выйдем там, помашем там этими плакатами, возмутимся, что мы против, и разойдемся. Они не разойдутся, пока не добьются своего.
Есть впечатляющие результаты, потому что было совсем недавно очень значительное контрнаступление в Харьковской области. И интересно, как вот все эти новости воспринимали в самом городе?
Мы не могли верить в то, что Харьков сдадут. Мы в это никто не верил. Не хотели верить и не верили. А теперь тем более мы чувствуем себя более уверенными.
Несмотря на мобилизацию российскую. Пугают вас эти новости?
Не то чтобы пугают, но понятно, что будет тяжелее. Понятно, что, господи, Россия страна огромная, кого-то да наберут. Слава богу, там в России не привыкать от людей кидать на смерть и идти по трупам, по своим же трупам. Ну, выдержим мы, я уверена, что мы выдержим.
Я вот все время читаю в соцсетях размышления россиян о том, что не дают визы, не выпускают в Эстонию. В общем, создается впечатление иногда, что главная жертва в этой истории – это Россия, да, Украина. Как бы, ну, там что-то бомбят, но это не так важно, вот как наши страдания. Вы наверняка
конечно,
тоже
страдания.
Это читаете.
Как, да,
с каким ощущением? И что бы вы сказали этим людям, которые вот так пишут и так думают?
Я хочу сказать этим людям, и вас только сейчас жареный петух клюнул. Только сейчас, когда это коснулось лично вас. В конце концов, вы должны добиться своего. Учитесь, в конце концов, у украинцев. Почему я должна тут сидеть, а вы будете переживать и куда-то убегать? Нет, ребята, займитесь вашими военкоматами. Разберитесь с тем, чтобы не шло сюда оружие. Чтобы же не работала эта железная дорога, которая везет вас сюда. Постарайтесь сами. Потому что мне тоже очень было забавно, когда мне писали русские, сейчас в Украине вы воюете за вашу и нашу свободу. Ах ты, елки-палки. А вы сами будете когда-нибудь воевать за свою свободу? Свобода даром никому не достается.
Ольга, вы сейчас, вот вы начали как раз с упоминания о концерте в Одессе. У вас есть сейчас какой-то драйв писать песни, выступать, петь вообще? Или сейчас не до этого?
Может быть, это возрастное. У меня такого драйва сейчас нет. Писать я пишу, в основном стихи. Написала одну песню украинскую мовою. Ну, как бы на эту же тему всех наших бед. Вот. Дело в том, что я с начала войны оглохла. И очень долго не могла даже расслушать, как люди чуть-чуть тише что-то говорят, я уже ничего не понимаю. Причем люди говорят между собой нормально, там со мной, там ко мне обращаются, я не слышу, не понимаю, там и так далее. Это очень долго у меня проходило.
От грохота взрывов?
Может быть, и от грохота взрывов, может быть, нервное какое-то. Я не знаю, что это было, но очень долго я не могла. Я сейчас еще и гитару-то не настрою. Хорошо, у меня есть такой маленький, старенький там китайский синтезатор, на котором я хоть что-то там сижу, там подбираю, но это так.
Ходит по базару коряженный казак, коряженный. За ногой каюла на пасы по бокам, а мы его фуражечку по кругу пронесем. А вот это на бутылочку да смиренно скребем. А ты гуляй, не спотыкайся, да не кланяйся столбам. Рукавом занюхивай, закусывай за лицом. Скоро черные вороны по улице моей, по ночам погадят наши души воровать.
Я спросил Илину Руденко, подругу Ольги Краузе, как война сказалась на ее жизни.
Когда началась война, очень трудно воспринять, что вот вчера-то в это время шел, так сказать, дыша духами и туманами на работу, а сегодня ты сидишь скрюченный в коридоре, и над тобой летает русский бомбардировщик, дом ходит ходуном, что-то свистит, что-то бахает, ты читаешь об обстрелах, и вот это вот чувство уязвимости собственной жизни, оно, конечно, поначалу сводит с ума. Потом ты, во-первых, не понимаешь, где отлет, где прилет, что это такое, из чего стреляют и прочее. А сейчас, ну, во-первых, стреляют меньше, и над нами, слава богу, никто не летает. Потому что первое время он летал у нас вечером с 9:30 до 10:00, и такая была звуковая волна, что у меня фотографии и прочая дребедень падала с полок. Можно себе представить. А сейчас, ну, привыкаешь. Да, привыкаешь, в общем. Потому что в Харькове такое состояние, что если ты не привык, ты не можешь тут жить. Тревоги часто. В тревогах никто не бежит, но только если ракеты, конечно, летят. Ты думаешь, что ты к этому не можешь привыкнуть, но ты привыкаешь.
У каждого человека есть свой город, какие-то районы, которые он любит, которые он хорошо знает. Как вот эти 7 месяцев войны изменили ваш личный Харьков?
Мы уезжали на некоторое время в Харьковскую область, потом приезжали, и, конечно, от разглядывания даже и собственного двора, и вообще микрорайона. Ну, в нашем микрорайоне, по-моему, не осталось дома, где бы были все окна целы. То есть где-то это что-то разбито обязательно или снесено по касательной ракетой, там часть этажа, часть балкона. Поэтому, в общем-то, это все встречаешь, охаешь, ну, а потом уже у тебя глаз замыливается, конечно. Потому что люди вокруг, люди продолжают жить все равно, и они продолжают, коммунальные службы продолжают также убирать, также поддерживать, что-то высаживать, что-то красить, скамейки свои, только вокруг окна забиты фанерой. И, конечно, в центре у нас тоже, в общем, достаточно печально местами есть такие локации. Ты смотришь, здесь жили люди, здесь учились люди, а сейчас руины или просто очень большие разрушения. На самом деле, для меня во всех разрушениях, во всем этом, это важно, чтобы, ну, как человек не потерял свой дом, понимаете? Потому что можно отстроить школу, можно отстроить детский сад, можно восстановить там парк, скульптуру, в принципе, хоть это все печально. Но человеку очень трудно сохранить свой дом и сберечь его. И, в общем, человек без дома, это очень на самом деле печально. Вот. Поэтому, когда проезжаешь, вот особенно мимо домов, когда люди давно уже уехали, и видно, что они не вернулись. И вот до сих пор там развиваются шторы из разбитых окон. Видно, даже где-то свет горит. То есть люди выехали, и, может быть, в это время было отключение света, и они выбежали. Все это, конечно, очень производит такое, ну, гнетущее впечатление. На меня именно это производит.
Вечный вопрос. Почему Украина не Россия, да? И как это время изменило или повлияло на ваше впечатление о том, что такое Украина и что такое Россия?
Харьков, он как бы все-таки на границе же, да, близко к России, поэтому тут у людей было очень много связей с Россией, и тут как бы люди приезжали туда-сюда, родственники в России и так далее. Но сейчас у меня, например, такое ощущение, что Украина, как бы это убрано сказать вот так, со свистом оторвалась от России и куда-то там унеслась на свою вообще далекую орбиту. И все эти различия, которые раньше были вот как-то подспудны, но они так были не видны, они были замазаны, притрушены всеми этими какими-то дружескими отношениями, там, нежеланием там каких-то там конфликтов, ну ладно, там, знаете, давайте не будем спорить, выпьем там и так далее. То сейчас они, наоборот, вот все очень хорошо видны. То есть вот прямство, тяга к свободе, вечная геть владе, чуть что не так. По отношению к России просто люди не понимают, почему в конце концов нельзя сделать хоть какой-то минимум. Ведь на самом же деле, ну, для меня, например, я понимаю, что, может быть, людям там трудно выйти, там, в кого-то кидать камни или производить какие-то активные действия, но ведь это все базируется на вот этой вот соглашательской позиции, понимаете, на вот этих вот ленточках, на вот этих вот там участиях в парадах, на это оправдание, на житье в этом мифе, и до сих пор люди так из этого не вышли. И, в общем, они на самом деле и есть вот такой вот спекшийся конгломерат, на котором стоит Путин и все, что Путин делает.
Илина Руденко. Ольга Краузе рассказывает, как живут люди и домашние животные в израненном Харькове.
Мне просто еще не близко то, что делить людей на вот эти свои, не свои. В данном случае сейчас все украинцы. Я даже себя считаю сейчас украинкой, и как бы надо помогать, и помогаем. Нам тоже помогают. Мы больше сейчас с Илиной, мы больше помогаем животным. Очень много сейчас брошенных кошек. Это животное, если оно болеет, в первую очередь, конечно, его надо хорошо кормить и обеспечить ему какое-то место, где бы оно могло спать, отдыхать и чувствовать себя в большей безопасности. И тогда животное выздоравливает на самом деле. Вот, потому что ветеринарные клиники, они сейчас работают, но уже их не так много. И даже они чаще работают по записи, потому что нужно созвониться с ветеринарным врачом, притащить это животное туда там, и так далее. Ну, ты знаешь, их лучше зря, ну, мое мнение, зря не беспокоить. Если я не могу их всех притащить в дом, значит, надо просто создавать им возможность жить. Вот была контуженная кошка, у которой была повреждена челюсть. Она не могла есть сухой корм. Значит, ну, покупали эти пакетики мягкого корма, кормили так. Очень много бабушек, которые, они даже гибнут, потому что они выходят, бомбежка, не бомбежка, кисок надо кормить. Она пошла и кормит. И в этот момент уже есть такие и раненые, и убитые. Они не могут иначе. Им надо, и таким бабушкам тоже хочется помогать.
А есть какие-то приюты для животных сейчас?
Да. У нас он был и есть, и мало того, этот приют, просто мы туда, нам далеко ехать, и, в общем-то, этот приют даже выдает корм бесплатно для вот таких, для желающих кормить уличных животных. Ну, как бы называется социальный корм. Ну, кто-то, может быть, из своих домашних кормит, у кого-то, может быть, нет сейчас средств.
Ольга, почему вы не уезжаете? Почему вы решили остаться в Харькове? Почему не переехали в какую-нибудь, я не говорю, конечно, в Россию, но в какую-то безопасную страну или даже просто на запад Украины?
Ну, вы знаете, нас с Илиной приглашали в Ужгород, нас приглашали в Ригу, нас приглашали в Берлин, нас приглашали в Испанию, в Лоредо. Ну, вот я уже 12 лет живу здесь, я нигде так не чувствовала себя дома. Вот у меня тут мой дом, во-первых, и во-вторых, кот, который живет с нами. Да мы вот всего-то навсего 3 часа, ну, это и потому что были бомбежки и прочее. Впрочем, всего 3 часа добирались до вот этой сельской местности, где мы в самое тяжелое время пробывали. И у нас кот после этого переезда 3 дня ничего не ел, мы думали, что он вообще пропадет. А это наш член семьи, и я боюсь его далеко тащить, первое. Второе, что такое свой дом? Это вот куча вещей, которые вроде бы так это... Ты привык, что они у тебя тут под рукой. Ты думала, что ты переедешь, и будет все хорошо. Ничего подобного. Ты же все это с собой не утащишь. И ты чувствуешь себя все равно не дома. Тебе того не хватает, другого не хватает. И как бы люди к тебе не относились, которые тебя приняли, ты все равно не будешь чувствовать себя хорошо и дома. Поэтому, конечно, как только с первой же возможностью мы побежали в родной Харьков.
И решили остаться. И вы хотите остаться в Украине навсегда, да? Вы не думаете о переезде куда-нибудь?
Да. Ну, во-первых, это надо быть молодым и задорным, чтобы все в корне изменить в этой жизни. Я в корне изменила, переехав в Украину. Я больше ничего не хочу. Во-первых, это страна моего детства, и мне это очень близко. В прошлом году как раз я ездила в Днепр, где я школу закончила. Мы встречались с моими одноклассниками, отмечали 50 лет окончания школы. Договорились, что будем теперь каждый год отмечать это, а не ждать там юбилея. Ну вот в этом году ничего уже не получилось. Спасибо России.
По Петербургу не скучаете?
Потому, в котором я когда-то жила, конечно, скучаю. Но его нет. Я в 18 году я приезжала в Питер. Это уже не мой город. Мне там делать нечего.
В городе, где никто друг друга замечает, где на чужой беде. Можно построить дом, расцвел на окне цветок. Бессмысленный и случайный, однажды в какой-то день, чтобы завять потом.
Радио «Свобода» из военного Харькова, поэт Ольга Крауза и ее подруга Илина Руденко. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!